Да, приветствую вас, дорогие друзья. Простите, пожалуйста, за техническую заминку. Позади меня древний русский город Тобольск. Место, где в свое время Ермак Тимофеевич с дружиной обосновался для дальнейшего движения на восток. Сейчас это благоустроенный город с чудесными храмами. Готовится к долгой зимовке. Зима в Сибири продолжительная. Сегодня, дорогие друзья, мы смотрим на вот эти подсолнечники, Илиотропион, подсолнечник, цветок, следующий за солнцем. Так святитель Иоанн Тобольский, пращур архиепископа Иоанна Максимовича, заглавил свои размышления о согласовании человеческой воли с волей Божией. Большинство вопросов, поступивших в нашу шкатулочку пасторскую, повторяли друг друга. Что есть воля Божия? Как познать волю Божью? Как ее принимать? В чем она проявляется? Как ей соответствовать? А что, если твоя воля не хочет следовать воле Божьей? Не означает ли воля Божья и неукоснительное следование ей, что личность человеческая будет пригашена, притушевана, лишится самостоятельности? Не будет ли здесь опасности подавления суверенитета души? И прочие вопросы не столь просты, как может показаться. Давайте, дорогие друзья, мы, осенив себя крестом и помолясь нашему Творцу и Искупителю и Судии, предвечному Логосу, Господу Иисусу, Сыну Божьему, им же вся быша, все сотворено, что сотворено, тому, кто исходатайствовал нам и дарует нам благодать Духа Святого, благодать очищающую, просвещающую, освящающую всего человека, прежде всего, вспомним, что Бог всеблаженный, самодостаточный, восхотел сотворить мир и увенчал образом своим венец творения человека единственно по преизбытку своей благости и любви, восхотел облаженствовать тех, кого создал. Не потому, чтобы нуждался в них или в их хвале, но, повторяем, по преизбытку своей благости, как добрый, всерадостный царь милует своих ближних не потому, что зависит от них, ущедряет подданных, не потому, что заискивает перед ними, а хочет поделиться той полнотою, которая ему дана. Помните слова мирской песенки «Алена, Алена, я тебе весь мир подарю»? Так и человек, испытывающий счастья, от полноты радости готов делиться бескорыстно всем, что он имеет. И если мы, разумные Божьи создания, наделены такой способностью, то что же сказать о нашем Отце? Воля Божья заключается в том, чтобы все спаслись, все причастились божества, все вошли в познание божества. Бог не хочет чьих бы то ни было страданий, а страдает творение, когда отчуждается от Творца, разрывает с ним связь, лишается животворного дыхания, божественной благодати. А чего хочет Бог? Чтобы все спаслись, то есть вошли в единение со Христом, Спасителем, уверовали в Него, Его кровью, были бы очищены от всякой скверны плоти и духа, и в разум истины пришли, а разумение истины есть подлинное богопознание, воздаяние, подобающее чести единому Богу, открывающему себя в тайне трех ипостасей в Отце, Сыне и Духе Святом. Вот она, воля Божья, это простертые к нам длани Господа Иисуса Христа. Это желание Господа Иисуса Христа нас обнять, нас вызволить из тьмы неведения, в котором мы находимся, нас просветить и соединить в теле своем, в церкви своей, обновить, очистить, чтобы мы исполнились Духа Святого, были бы причастны даров Святого Духа, стали как некогда праотцы, даже в еще большей мере, светлыми, легкими, блаженными, радостными, вечными, бессмертными, богопросвещенными, стали бы богами с маленькой буквы, то есть носили в себе живого Бога, всецело освещающего своим присутствием нашу душевную телесную природу. Вот она, воля Божия благая и совершенная. Итак, когда ты слышишь об этом словосочетании «воля Божья», то воспоминай об объятиях Иисуса Христа, со креста раскрытых и обращенных к тебе. Благодать не насилует, объятия никого не захватывают, это не клещи, но они свидетельствуют о вечной, неизменной, воистину божественной любви Творца к своему творению. Они взывают к твоей свободе, чтобы ты свободно склонил, как сын, главу перед отцом, откликнулся на призыв отца: «Придите ко мне и наследуйте царство, уготованное вам прежде сложения мира», не из страха, не из сознания рабской необходимости, а единственно из любви, ответной любви к своему Творцу, из любви к истине. И Господь никогда не нарушит нашей свободы, потому что она есть неотъемлемая черта образа Божия в нас. И она является единственным условием пребывания благодати, энергии Святого Духа, исходящей из непостижимых недр божества, льющийся в этот мир и наполняющий сердца верных в награду за веру и послушание Господу и Спасителю Иисусу Христу. Нет ничего светлее, радостнее, совершеннее, блаженнее, прекраснее, чем воля Божья. Раскроем Псалтирь и найдем этому множество подтверждений. Заповедь Господня светла, просвещающая очи. Воля Божия изыскана совершенно во всех делах Его. Красота в деснице Твоей в конец. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко елень стремится на источники водные, как птица ищет гнездо свое, так душа моя жаждет единения с Богом живым. Воля Божья – это дорога жизни, это закон жизни, это наш модус вивенди, образ нашего жительства, это наша пуповина, это узкий, но спасительный путь, это золотая нить, соединяющая землю и небо. Это мост в Царство Небесное. Это струящаяся к нам любовь, восполняемая, так сказать, нашей ответной любовью. Это то, чему я свободно следую, вступая в соработничество, в сотрудничество, в сотворчество со своим Отцом. Когда ты слышишь слово «воля Божья», тогда ты должен встрепенуться, раскрыть глаза, уши, сердце, руки и прославить Творца, ибо там, где совершается воля Божья, там очищается воздух от темноты, оттуда бегут падшие духи, не желающие исполнять волю Божию, действующие против воли Божьей. Оттуда уходит человеческая гордыня и всякое скверно, воцаряется смирение, мир, радость, любовь, благодарение. Представляя себе волю Божью безобразно, как снопы божественного света, льющиеся из небесных сфер, несущий с собой жизнь и тепло, и производящий радость во всем и во всех, к чему только не прикасаются. Представляй себе волю Божью, как эфир, воздух, свежий, чистый, прозрачный, немятежный, все собой заполняющий, представляющий собой среду обитания, среду нашей жизни. Как после этого не возжелать жить по воле Божьей, познавать ее, искать ее, обретать ее, так, чтобы она, подобно руслу прозрачной реки, всецело нас обымала, наполняла и помогала нам двигаться к желанному предмету, к желанной цели, единению со Святой Животворящей Троицей. Когда мы ищем, познаем волю Божию, исполняем ее по мере наших сил, все бывает хорошо, вовремя, совершенно, спокойно, радостно, мило, приятно, чудесно, изумительно, восхитительно. Таким образом, сами собой отпадают все вопросы, где выражается опасение, а не буду ли я, послушник воли Божьей, какой-то безинициативный, какой-то бездушный, пришибленный, рабски покорный, зомбированный? Так могут спрашивать только те, кто заблуждаются в своем постижении Господа нашего, не читали Евангелия, не соприкасались с божественной благодатью. Мы выяснили, что воля Божья никого не порабощает, но сообразуется с человеческой свободой. Жаворонок, который поднимается в лазурную высоту, сам машет крылышками, сам от полноты радости поет свою песнь. Он чувствует себя свободным. Где Дух Святой, там свобода. Познайте истину и познайте, о, это сладкое слово «свобода». Свободу от смерти, свободу от страха смерти, свободу от пленения лукавому, свободу от страстей, свободу от греха. Познайте творческую свободу быть с Богом, жить с Богом, славить Его, Его силой творить, созидать, быть проводником Его воли, спасающей, облагораживающей, освящающей, усовершающей нас. Воля Божия светла, сладка и приятна, ибо она соответствует нашей природе такой, какой ее создал Господь. Воля Божия естественна для человека, как естественно смычку производить прикосновением к струнам приятное гармоничное звучание. Так все наше естество начинает звучать, петь, славить Творца, когда мы направляем свои стопы по дорожке, именуемой волей Божьей. И напротив, когда мы подавляем истину, живущую в нас, неправдой нашей жизни, когда мы противимся божественной любви и смирению, когда мы идем путем разрушения, когда мы произвольно уходим во тьму, когда мы отдаляемся от объятий Иисуса Христа, раскрытых для нас со креста, когда мы говорим «нет» в отношении любви, смирения, радости и добра, когда мы произвольно впускаем в наше сердце темноту гордыни демонической, злобы, похоти, уныния, отчаяния, уклоняясь от исполнения воли Божией, мы начинаем мучиться, страдать, тосковать, болеть душой и телом, болеть неизбывно, потому что дух человеческой, лишенной благодати, умереть, то есть обратиться в ничто не может, но и сил к бытию не имеет. Он будет насилуем падшим духом, будет ужасаться самой возможности жить вне Бога, мыслить вне Бога, чувствовать что-либо вне Бога, исполняться этого адского мрака, тьмы, холода, ужаса. Итак, дорогие друзья, разрешив для себя главный вопрос, мы легко, с Божьей помощью, конечно, будем подниматься по ступенькам остальных вопросов. Как познать волю Божию? Очевидно, что этого сделать невозможно вне веры и доверия Господу Иисусу Христу, Сыну Божьему. Он есть свет богоразумия. Он есть свет для сидящих во тьме. Он проливает свет на тайну человеческого бытия. Вера в Него разрешает все опории, пазлы, энигмы, загадки, недоумения, антиномии, противоречия. человеческой жизни. Он нам дарует золотой ключ разумения воли Божией. Послушный Иисусу Христу находится в русле воли Божией. Противящийся Сыну Божьему омрачается, подобно демонам или богоубийцам, и воли Божией не разумеет. Только на стезях веры, доверия и любви к Спасителю наш дух, а вслед за ним ум и сердце становятся способными постигать волю любящего нас Творца. Напомню, она заключается ни в чем ином, как в единении всех нас в Боге, в обретении божественной благодати, связующей нас с Творцом и друг с другом. Воля Божия делает нас причастными Святой Троице, поставляет пред Отцем и Сыном и Святым Духом. И, в свою очередь, воля Божья наши сердца претворяет в обитель, в которой пребывает непостижимо, нетленно, неслитно, нераздельно Бог живой, действующий, милующий, спасающий. Как познавать волю Божью? Устремлять очи духовные к Иисусу Христу, устремлять сердце к Спасителю, устремлять язык и уста, все наши слова и действия, всю нашу жизнь ко Христу, молясь, чтобы Он никогда не отлучался от нас, жил в нас, ходил в нас, действовал в нас и через нас, нас животворил, просвещал, давал бы нам силы к исполнению Его велений, неразлучно пребывал с нами. Вот она, прекрасная и чудесная воля Небесного Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный, того послушайте, ибо на нем мое благоволение. Без меня, свидетельствует Сын, ничего сотворить доброго не можете». Воля Божия есть освящение наше божественной благодатью через единение с Сыном. А это единение совершается посредством исполнения нами заповеди о любви и заповеди о богоугождении, выражающейся в молитвенном устремлении ума и сердца ко Господу. Итак, если я в русле исполнения воли Божией, я всегда хочу молиться, и, получая поддержку свыше, становлюсь способным молиться Господу, призывать Его святое имя, дышать им, прославлять Его. Молитвой я начинаю питаться, молитвой я вкушаю, как растение вкушает солнечный свет, вырабатывая хлорофилл, как рыбка объемлется водой, и эта вода и внутри нее присутствует, так вот молитва должна совершенно нас обумать, наполнять, распространять наше сердце. Это совершенство, идеал, к которому мы должны стремиться. Что является свидетельством правильно совершающейся в вас молитвы? Вы исполняетесь благодарения, вы славословите Творца, сердце без всякого вашего специального размышления начинает от избытка радости приносить Богу петь хвалы и благодарения. Действительно, работайте, Господи, со страхом, радуйтесь Ему с трепетом, когда Господь награждает нас за боголюбие своей благодатью, душа преизливается, она чувствует отраду, мир, увеселение, радование, она приносит Богу благодарение. Притом, вы знаете, не всегда мы сразу способными вот так осязательно какое-то взыграние духа ощущать, но сознание, но совесть нам подсказывает, что мы призваны благодарить Господа и за то, что представляется нам скорбями, и за то, что представляется для нас благом, и благодарственное расположение души есть тоже молитва по учению отца Иоанна Кронштадтского. Итак, если я всегда молюсь, если я всегда радуюсь своему единению с Господом, он меня не отталкивает, он меня не прогоняет, он меня не покидает, он меня не бросит, он меня не кинет, он един на небеси, верен в свидетели, он отец. И если мать забудет тебя, то я не забуду тебя и не оставлю тебя, говорит Господь верной душе. Христос слишком много сделал для нас, воплотился, кровь пролил, умер, воскрес, на небеса взошел, Духа Святого ниспослал, обещает нам всегдашнее соприсутствие, я с вами во все дни до скончания века. Господь не такой, чтобы оставить овечку, мекающую, блеющую во след доброго пастыря, одну, наедине с темными силами, с этим жестоким миром. Нет, Господь уневестил нас себе, Он жених церковный, который хочет заключиться вместе с нами в брачном чертоге. И это действительно происходит в лоне Матери Церкви и в глубинах нашего Духа. И поэтому, всегда молясь и всегда радуясь о Бозе, Спасе Своем, величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Бозе, Спасе моем, Господи, который приемлет кающихся, который исцеляет болящих, который восполняет мои немощи, который дарует мне крылья. Я, конечно, буду за все его благодарить. Поместите меня даже в условия, несовместимые с биологической земной жизнью. И здесь мы подходим тоже к важному пункту нашей темы. Мы должны доверять Создателю. Уж если я с Ним обручился, если я Ему обещал чистую совесть, если я причащаюсь святых Христовых тайн, если я живу в покаянии и молитве, я Ему всецело доверяю тайну моего спасения, эту тайну, которая превышает рациональное ее постижение. Да, Господи, я самый бесталанный ученик, но Ты мой наставник, Ты мой учитель и спаситель, да будет со мною воля святая Твоя везде и всюду и всегда. И поэтому я отзываюсь на прошение церковной Евктении, и сами себя, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим абсолютно, безусловно, без подковыки, без ропота, без недоверия, без малодушия, без паники. Я доверяю Тебе тайну своего спасения, и не только себя любимого, но и всех, кто со мною, сами себе и друг друга. И весь живот наш Христу Богу предадим. Знаю, Господи, что Ты проведешь любящих Тебя между Сциллой и Харибдой. Знаю, что самые неисправности, наши кивоки, наши заскоки, Ты непостижимой своей мудростью сгладишь и все сделаешь нам на благо, если мы каемся и просим, Господи, спаси нас, ими же веси судьбами, спаси нас. Да, мне не все понятно, но мне непонятно не потому, что Ты, Господи, можешь ошибиться или чего-то не учесть, недовыполнить Тобой уже определенный план, а непонятно, потому что я немощное создание. Что я могу, первоклассник, понять о планах директора относительно моего образования. Что я, сосунец Галыш, могу понять о планах родителей, которые не только породили меня, но и думают о том, как поставить меня на ноги, как привить мне определенные навыки, передать мне свое дело и выпустить меня во взрослую жизнь. Мало что могу понять. Я могу доверять, а могу не доверять. Могу слушаться, могу противиться, могу капризничать, могу быть покладистым и смышленым, и смиренным. Смиренным, потому что твои, Господи, пути не мои, стежки, дорожки. Твои божественные постижения не мои, куцые мыслишки. Велика дистанция между землей и небом, но я знаю, что ты со всей нежностью и вниманием трогательно печешься обо мне, не упуская ни большого, ни малого, относящегося к очищению, совершению моей души, поэтому я всегда говорю тебе: да, Господи, слава тебе, Господи, потерплю, Господи, дай мне мужество, дай мне смирение, дай мне благопокорливость, дай мне внимание, дай мне благодарение, дай мне неосуждение. Господи, помилуй, Господи, прости, помоги мне, Боже, крест моей веры, крест моего доверия, моей радости, моего благодарения, моего восторга, донести, чтобы меня не выбило из седла никакая неожиданность, никакая неприятность, никакая скорбь, никакая болезнь, никакие искушения, никакие коловращения, никакие катаклизмы. Чтобы мне всегда видеть твой творческий перст незримый, доверяться ему и знать, чем чернее ночь, тем ярче звезды. Ибо ты сам говоришь своим ученикам: «Не аз есть, не бойтесь, что так страшливы маловеры?» Тот, кто вкушает твоей плоти кровь, тот живет с тобою и живет тобою, и ты воскресишь его, самую плоть, в последний день всеобщего воскресения, воскресишь и введешь в чертог славы твоей, а душу воскресишь еще прежде в этой земной жизни, потому что ты есть воскресение и жизнь, твое присутствие, соприсутствие, сопребывание со мной – это и есть жизнь души, это и есть ее свет, радость и полнота бытия. А какая разница между благоволением Божьим и попущением Божьим? Благоволение Божие свершилось с нами тогда, когда мы возжелали принять крещение. Господь нам приготовил дары, вот огромный букет с розами. И вы в какой-то момент своей жизни были младенцем в лице родителей крестных или возрастном возрасте, сказали: «Да, Господи, я хочу принять от Тебя вот этот букет, эти дары Святого Духа, премудрости, разума, совета, крепости, ведения, благочестия, страха Божия. Я хочу стать причастником Твоей любви, Твоего ведения, Твоего смирения, Твоей премудрости. Я принимаю». И Господь мне передал этот букет, а с букетом и самого себя. Ибо там, где лучи, там и самое солнце, таинственно сокрытое в глубинах крещенной человеческой души. А Божье попущение. Представим себе, человек крещенный, и вдруг он перестал ходить в Божий храм, потому что ему батюшка что-то сказал против шерсти. Немало таких людей. Или, может быть, батюшка ему ничего не сказал. А может быть, дело и не в батюшке, а кто-то его обидел из прихожан или начальства церковного. Или просто он связал свою жизнь с человеком не церковным и неверующим, и тот стал иронизировать над наивным обычаем каждое воскресенье и праздник ходить в храм. Ну хорошо, на Пасху, на Рождество, но так каждое воскресенье, что ты там делаешь, что ты там забыл? Пошли со мной на ипподром и сделаем ставку на гнедую кобылу. Пойдем в аквапарк, там я научу тебя по такой сложной траектории съезжать в воду. Это круто. И вот человек, вступивший в мезальянс, то есть плотью своей согрешивший, потерял, забыл свою первую любовь. И ушло сияние из его души. Вот попущение Божье прекрасно выставлено в стихотворении Надежды Павлович. «Дети, дети мои печали, дети, дети мои любви». К сожалению, позднее не помню его наизусть, но смысл такой: отрекись от Христа и земля не расколется под твоими ногами, и молния не сойдет с небес, и страха перед однокашниками или учительницей. Вот скажи, что ты не веруешь в Господа. Не произойдет землетрясение, но только свет незаметно покинет твою душу, и ты останешься во мраке. Вот вам попущение Божие, когда человек делает ошибку и не кается, ожесточается, омрачается, потому что там, где нет света, там тотчас тьма начинает набирать обороты. Попущение Божие не означает, что Господь не ведает о происшедшем. Нет, Он, конечно, все знает и не перестает промышлять о твоем спасении. И совесть, этот детектор истины, ежедневно задает тебе вопросы: где ты, что с тобой, вспомни, кем ты был, чем ты стал, что ты сейчас чувствуешь. И благоволение Божье вновь являет нам свое прекрасное лице, когда мы возвращаемся ко кресту Евангелию и каемся: Господи, прости меня, я забыл Тебя, я отвернулся от Тебя, я равнодушился к Твоей крестной жертве, я забыл, как прекрасен Твой лик, как тепла и неповторима Твоя любовь, я забыл свое блаженство, когда Ты Духом Святым просвещал меня. Но я знаю, ты не отвернешься, ты не оттолкнешь меня, ты вон не изгонишь приходящего к тебе. Каюсь, забудь мое отпадение, прости и дай мне внимание и мудрость никогда не оставлять тебя. И вот вам Божье благоволение, явленное в покаянии. Оно перекрывает все, что было прежде. И таким образом спрашивает, как понять выражение «на все воля Божья». Понимать надо с рассудительностью. Нет воли Божьей, чтобы кто соблазнил единого из малых, верующих в Него. Нет на это воли Божьей, нет Божьего благоволения. Бог – Созидатель, нет Его благословения на дела разрушительные, на дела, которые растлевают храм человеческой души. Итак, выражение «на все воля Божья» нужно понимать правильное. Оно свидетельствует о всевидении Творца, оно свидетельствует о том, что Господь все видит, все знает, все слышит. Оно свидетельствует о промысле, который самые наши ошибки и грехи таинственно и непостижимо обращает к благим для нас последствиям. Кстати, спрашивают, промысл Божий, воля Божия – это одно и то же. Можно сказать, что это синонимы, если вспомнить определение святителя Филарета Московского о промысле. Он говорит, это непрестанное действие всемогущества, благости и премудрости Божьих. Непрестанное действие Отца Небесного, вот это его объятия, простертые к миру. Это действие таково, что Господь всему добру, всем добрым помогает, всем злым препятствует. А вот ущерб и разрушение, произведенные злыми, он обращает непостижимо к благим последствиям для человеческого рода. Любящему Господа все содействует ко благу. Вот вам промысел Творца или удивительная и непостижимая воля Божья. Промысел Божий совершается помимо воли человека или нет? Главное, наша задача встроиться в промысел Божий. Представьте себе, что каждый из нас – это планета. Но планеты движутся по заданной каждой планете траектории. В звездном небе нет хаоса, есть стройное течение. Но мы – планеты одушевленные, обладающие свободной волей, произволением. И кто хочет, может превратиться в черную дыру и может упасть, разбиться и никогда не встать. А вот следование воли Божией – это подняться и встроиться в ту траекторию, которая соответствует твоей изначальной неиспорченной природе, соответствует Божьему замыслу о тебе. И, соответственно, подлежащий камень вода не течет. Если ты Господа Иисуса Христа не любишь, если ты не поставил своей задачи исполнять Его волю, Его заповеди, если ты Ему не молишься, промысел Божий свершается, но только ты не принимаешь в этом творческого участия, ты не входишь в число друзей Господа Иисуса Христа. Через тебя, изнутри тебя не свершается воля Божия, нет в тебе дыхания жизни, ты чужд божественной благодати, ты черная дыра, на которую падает вниз, вопреки замыслу Божьему о тебе. А вот если ты молишься и крылышками потихонечку машешь, Господи, вразуми, Господи, просвети, Господи, спаси меня, Господи, да будет святая воля Твоя, Господи, не как я вчера хотел, по дури, по глупости, сам не знал чего, но как Ты знаешь, как Ты хочешь, ими же весь и судьбами спаси меня, Господь подхватывает тебя, а лучше сказать, приходит к тебе и направляет корабль твоей души по тем волнам, по той траектории, которые делают тебя блаженным, нужным, светлым, радостным, счастливым, бессмертным, соответствует твоим самым сокровенным чаяниям, личностным потребностям, раскрываются все твои таланты, потому что ты творение Божие, Господь знает, как тебе мыслить, чувствовать, жить, чтобы тебе было хорошо. Что такое соработничество Бога и человека, мы уже выяснили. Это стремление стяжать благодать, ходить в благодати, жить, как учит благодать, сердце свое обручить Божьей благодати, то есть исполнять заповеди, хранить себя от зла и просить Господа направлять, просвещать себя и влечь к вожделенной цели, полноте единения со Христом Господом. Как снисходит ведение воли Божией на человека? Вопреки нам не снисходит, нужно проявить любознательность, нужно раскинуть мозгами, нужно раскрыть сердечную котомочку, нужно изучать Евангелие, нужно все слова Господа Иисуса Христа принять на веру, принять к сведению, принять к исполнению и еще просить помощи, чтобы уразуметь эти слова и жить по ним. Да вселится в меня благодать Духа Святаго Твоего, Господи, при чтении словес Твоих, благодать попаляющая, очищающая человека от всякой скверны плоти и духа, благодать, дарующая мне исполнение воли Твоей. Так вот мы действуем и живем, когда мы хорошие, то есть соответствуем Божьему замыслу. Кто может иметь дар ведения, только святые или нет? Кто такие святые? Святые – это те, кто себя посвятил Господу Иисусу Христу. Знаете, как на земле говорят? Батюшка, я могу к вам привести своего парня? Мне вот не нравится это выражение, но я вспомнил его. А это моя девушка. Что значит «твоя девушка» или «мой парень»? А вот он тебе принадлежит, ну, так тебе кажется. Он всецело тебе предан, он разделяет твои интересы, он с тобой живет. Я сейчас не вхожу в моральную оценку того, что совершается под луной. Вот Господь хочет, чтобы мы были Его детьми. Святые – это взятые Господом в удел. Это те, кто живут Христом. Те, кто говорят: «Господи, господствуй надо мною, да будет со мной абсолютно во всем святая воля Твоя. Господи, хочу принадлежать Тебе до последней клеточки моего тела и фибра моей души. Не хочу ничего, никого, кроме Тебя. Хочу, чтобы Ты был со мной, чтобы Ты был моим Богом, чтобы Ты был частью сердца моего, чтобы я был частью Твоей, чтобы я был мизинчиком на теле Твоем». Вот вам психология святого человека. При этом он может быть и грешный, как все мы, суть грешные. Вот еще я, бывает, переедаю. Вот я могу чуть-чуть там подтщеславиться, хотя это противная вещь, всегда потом неприятно. Вот я могу засмотреться на что-то такое несообразное с христианским званием, но думаю, что я делаю, Господи, прости, помилуй. Вот, могу немножко раздражиться. Опять этот Артемий опоздал на 12 минут на зум-конференцию, а его должны были слушать 73 человека, потом еще и подсоединились. Он что вообще о себе думает? Что это вообще такое? Ну, все-таки пришел. Лучше пришел, чем не пришел. Прости его, Господи, помилуй. Давай, батюшка, удлинишь на 12 минут зум-конференцию. Словом, немощи какие-то остаются до поры до времени, но, Господи, без Тебя у меня жизни нет. Ты свет мой, Ты мое радование, Ты мое все, Господи. Александр Сергеевич Пушкин, знаете, как-то вот приложится в определенные литературные части культурного наследия, но Александр Сергеевич за меня на крест не восходил, Александр Сергеевич пока еще не воскресал. Вот, Александр Сергеевич причастен был к богатству русской жизни, при том, что все даденное ему хорошее было от Господа Иисуса Христа. Вот. Почему иногда простые люди, совсем не святые, предсказывают, видят то, что потом сбывается? Ну, во-первых, простые люди как раз могут оказаться святыми. Простые люди – это, как я понимаю, не священники, не богословы, не кандидаты физико-математических наук. Кто для вас простой человек? Простые люди – люди с зарплатой, не превышающей 25 тысяч рублей. Вот. Но, может быть, он-то как раз, этот простец, весь во Христе и осиян благодатью, а дети, они совсем простые, но их сердечко чистенькое, и Божья благодать удобно там умещается, и она свободно осеняет их уста, и дети могут сказать такое, что истина глаголит явственно через них. Да, может ли Бог дать видение своей воли через любого человека? Господь все может. Он может дать видение своей воли через осла. Он может заставить животное что-то изречь или усовестить вас. Смотрите на животных и учимся у них жить по-человечески. Смотришь иногда в глаза пса дворняшки, и такая там гамма благородных чувств, стыда, смирения, преданности, что понимаешь, как нужно любить, коль скоро взял на себя такую обязанность на земле любить человека и сопряг себя с ним единой судьбой. Вот иногда трудно принять решение, и тебе еще скажут, Бог за тебя не решает, ты должен решать сам. Ну, например, выходить замуж или не выходить. Сейчас, правда, кто-то и рад бы выйти замуж, да не за кого, да? Но все равно Господь предоставляет человеку выбрать личный путь богоугождения. За вас ни духовник, ни апостол Павел, ни архангел Михаил не будет решать, потому что это вопрос вашего свободного произволения. Как вы хотите, в какой мере вы хотите выразить вашу любовь к Господу Иисусу Христу. И какой крест богоугождения вы хотите взять? Желаете ли вы разделить любовь к Иисусу Христу с плотской земной любовью кому бы то ни было из тленных человеков? Желаете? Пожалуйста. Ну, если такой найдется, будет в свободном доступе. Не желаете? Что же, Бог вам даст силу и благодать, как ангелу, восходить к чертогу божественной славы, не обременяя светлые свои крылья авоськами из Ашана, памперсами для зайчиков, вот, просто полетите без всяких забот, но при этом сердце ваше должно обнимать все человечество и плакать, и о правых, и неправых, жалеть и грешников, и праведников, ибо истинное иночество – это вобрать в себя боль, которую Спаситель взял на крест, боль любви ко всему человечеству, когда чужая боль становится твоей, по слову Паисия Афонского, с болью о современном человеке, писал он свои дневники. Итак, человек должен все-таки сам решить, но он не знает, этот человек, что из чего получится. Ему трудно принять решение. Трудно принять решение, значит, не спеши его принимать. Поспешишь, нагрешишь. Трудно принять решение, это не значит невозможно его принять вовсе. Трудно принять решение, это значит надо подождать, сказать, Господи, ты видишь, я тупорылый, я тупоголовый, я нерешительный, я маловерный, я боязливый козленок. Я такой вот зайчик, ушки которого вот так вот висят. Господи, не знаю. Тогда что вам скажет апостол Павел? Оставайся в том звании, в котором ты призван Господом. Не прыгай никуда, не делай ход конем. Сиди себе тихо, не рыпайся. Только говори: слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Всех жалей, всех люби, причащайся святых тайн. Трудись понемножку, продавай пирожки, пиши умные статьи. Что еще там можно придумать? Мой шампунем лестничную клетку. Господь любит таких зайчиков-простецов, которые звезды с неба не хватают, сидят в своей нише, как сверчок за печкой, и усами шевелят. Вот они. И так живет человек в нерешенном состоянии и не уверен, что это по воле Божией. Господа, если вы не грешите, то вы живете по воле Божией. Если вы спутались с пьяным дядей Васей, слесарем с первого этажа, и ходите к нему раз в две недели, он вам ничего не обещает, а считает за свою пассию, то вы живете против воли Божией, и несчастье не замедлит посыпаться на вашу голову, как знак того, что надо что-то исправлять. Если вы этому дяде Васе дали пенделя и скажете: я, девочка, честная, я так не могу, дядя Вася, не лезь ко мне, а то получишь в глаз. И храните чистоту душевную и телесную, все нормально с вами. Пусть вы не замужем, но вы и не в мезальянсе, не находитесь в конкубинате, в сожительстве. Я понимаю, что речь тут идет именно о частном определении своей судьбы. Ничто не препятствует вам, ваше сердце, держать благодать. Ничто не препятствует вам свое естество, свою природу соделывать с Божьей помощью храмом Божества. Это самое главное. Жить чисто, честно, благородно. А то, что вы не в монастыре, не печальтесь. Господь знает, как созидать тайну спасения и в коммунальной квартире, и выгуливая песика. Вы выгуливаете песика, а Господь выгуливает вас. Господь сказал притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. И была такая вдова, которая докучала судье, он ее слушать не хотел, но потом, чтобы она ему в конец не надоела, он все-таки удовлетворил ее прошению. И если судья неправедный, который ни человеков не стыдился, ни Бога не боялся, все-таки пошел навстречу этой безродной, бесправной вдовице, ничем ли паче Отец Небесный, говорит Господь Иисус Христос, не исполнит прошение ваше, не исполнит прошение рабов своих, которые молятся ему день и ночь. Можем мы Господа упросить, есть ли надежда, что это будет во благо? Господь сказал, что коль скоро жестоковыйный, эгоистичный чиновник, только чтобы ему жить спокойно, рассмотрел ваше дело, то неужто Бог, Отец ваш, пекущийся о вас, не услышит вашего прошения? В миллион раз быстрее он исполнит то, что потребно для вас, то, что сообразно с его благой волей. Эта притча таким образом побуждает нас всегда жить с молитвой на устах и сердце, всегда уповать на десницу милующего нас Отца, всегда радоваться, что Он нас, как зайчиков, держит под елочкой своего благоволения. Как Он сам говорит: сколько раз я хотел собрать вас, как птица под крылом согревает птенцов своих. Увы, кто-то не захотел, а мы вот захотели. и верим, что на божественной литургии это явственно совершается. Так что будем молиться и не унывать. Человеку свойственно думать, что если он живет по воле Божией, он будет духовно счастлив. Думать вообще надо меньше. Надо не думать, а вверяться нашему Создателю и благодарить его. А то к думам всегда присосегивается кто-то лишний. То есть обстоятельства жизни могут быть далеки от идеальных, но душа мирна, довольна, в ладу с собой, с Богом. Так ли это? Почему много искренне благочестивых людей далеки от этого состояния? Давайте думать о самих себе. Что мы знаем о благочестивых людях? Чужая душа потемки. Но если ты живешь по воле Божией, то есть всегда молишься, хранишь сердце от зла, приобщаешься святых тайн, стараешься никого не осуждать, всех жалеешь и любишь, и не склонен делить людей на правых и виноватых. И вообще ты веришь в любовь. Бог есть любовь, и желаешь исполниться этой любви. И практикуешь эту любовь в своей будничной жизни, то есть со всеми по-доброму стараешься будни для ближних превращать в праздник, то Господь даст тебе благодать Святого Духа более явственно. Откроется тебе благодать так, как не открывалась тебе полгода тому назад. Она заменит своим присутствием твои вчерашние мысли, расчеты, предположения, воспоминания. Будешь ты жить в некоторой тишине, по крайней мере, поддерживать эту тишину, и Господь положит на твое сердце состояние смирения, чистоты, по временам, по крайней мере, мира, радости, легкость такую. Будет воспоминаться тебе Священное Писание, будешь ты понимать, что нагим вошел в этот мир, нагим уйдешь из него, и ничего-то тебе не нужно в этом мире. Такую крохотулечку поел, одеялкой прикрылся, восстановил силы сном, и снова, Господи, благословенно Царство Твое, Отца и Сына, и Святого Духа. Много искренних людей далеки от этого состояния. Что мы знаем об окружающих нас? Мы призваны смотреть на святых, а они все были, ходили в этом состоянии, о чем и свидетельствуют в своих писаниях. А если нынче народ какой-то пришибленный, какой-то увечный, какой-то несчастный, какой-то недовольный, какой-то завистливый, какой-то дурной, бестальковый, ну, наверное, это не потому, что Христос изменился или изменил свое отношение к людям, а потому, что каждый ищет своего, а не Христова. По апостолу Павлу. А если взыщет Христова, то Господь гадкого утенка сделает белым лебедем, и будет он прекрасен не перед самим собою, а перед людьми, не думая об этом, в том смысле прекрасен, что никого не обидит, поделится тем, что взыскал и обрел у Господа. Дай нам Бог. Как не лишиться собственной воли, став человеком безвольным и апатичным, полагая, что подчиняешься воле Божьей? Дорогие друзья, мы уже выяснили, что воля Божья постигается не через мысли о Боге, а через раскрытие своего сердца Христу и предоставление Христу пребывать в нас, что постигается через молитву, через призывание имени Господа Иисуса Христа, через отчуждение ума и сердца от всего постороннего и потустороннего, и всегдашнее тяготение, желание ходить пред Богом, жить с ним в единстве, внутренним устремлением к нему. Знаете, здесь-то внутри не должно быть пусто, а должно быть густо, когда мы говорим о воле Божьей. Мы же с вами не с холодным умом и каким-то апатичным сердцем рассуждаем о воле Божьей, но мы себя отдаем Господу, как Мария, присидим стопам Христа, говоря, да будет Господи со мною здесь и сейчас, святая благая воля Твоя. И знаком этой моей готовности является внутренняя тишина, спокойствие, умиротворение, благодарение, начаток чистоты, мира. Вот свидетель того, что Господь не отталкивает нас, но таинственно нам соприсутствует. Люди, не умеющие жить по воле Божией, будут наказуемы Творцом, наказуемы, то есть вразумляемы. Господь всем хочет спасения, и Божья благодать ведет к себе тех, кто даже не крещен, отчужден от вечной жизни. Но сейчас эпоха милосердия. В каком смысле? А Христос пострадал на кресте за всех людей, и поэтому крестная жертва Христа, взявшего на себя грехи всего человечества, вину усвоившего за грехи всего человечества, и воскресение Христова, и ниспосланная нам благодать, она ищет, ищет, обходит всю землю, обумает каждого человека, узбека, таджика, дагестанца, да, еврея, араба, вот, малайзийца, китайца, японца, Божья благодать вот осеняет, пронизывает собой мир, и она ходатайствует благодать Иисуса Христа. И ты, Отче, гнев свой не наводишь на всяк день, она удерживает карающий меч правды Божией, потому что Господь в себе примирил Творца с творением и предоставил Божьей благодати возможность и время предоставлено, чтобы мы этой благодатью насытились и осветились. Сейчас эпоха милосердия Божия. В чем она выражена? В долготерпении. Господь терпит, ждет, не отождествляет человека с его беззакониями и грехами. Ждет, авось покается, авось скажет прости, авось смирится. И вот эта эпоха милосердия, это как раз эпоха Нового Завета. Почему и нам нужно весьма быть осторожными в суждениях о людях, не говорить, вот этот подлец, вот этот крохобор, вот этот пьяница, как собака, пусть сдохнет, вот этот развратник, уже старый, грешить не может, поосторожнее. Потому что Бог дал ему новый день, чтобы он, как и ты, вчера покаялся, покаялся сегодня. И Господь вменит ему только за то, что он уверовал и покаялся, свою чистоту, свою любовь, свои смирения, свою святость, свою праведность. И даром его оправдает, как разбойника на кресте. И где ты будешь со своим, подлец, собака? Ах ты, сатана во плоти. Вот очень опасно. Такие выражения, они вообще-то расхожие. У всех, кто любит ругаться, употреблять вот такие слова, я уж помолчу о матерной брани. Всегда ли испытание посылается человеку ради спасения его души. Все, что исходит от Бога, всегда к спасению его души. Если вы употребили такой глагол, посылаются, низ посылаются. Господь действительно всегда простирает нам свою десницу, желая пробудить наш спящий дух, то есть пробудить в человеке жажду богообщения, богопознания. Об этом говорит апостол Павел. Бог всем народам уделил определенные пределы и время обитания. Он держал эту речь в судилище верховном в Афинах, в Ареопаге. Для чего? Для того, чтобы они, народы, искали его, да не ощутят ли, не осяжут его. Ибо мы его и род, мы его порождение. И вот Господь посылает испытания, чтобы наш дух пробудился, и чтобы человек, вчера говоривший, не надо мне никакой религии, никакого Господа Бога, не надо мне слов о благодати, не надо этого дурмана. Я живу по своей программе, живу столько, сколько проживется, а дальше уже написал в завещании, чтобы меня сожгли, и из пушки мой прах развеяли над Москвой рекой, над Лужниками. И все. И ничего вы мне не докажете. А Господь смотрит на этого человека, которого Он создал, зачумленного недополученным высшим образованием, и говорит: «Я твой Бог, а ты не веришь в меня. Я твой учитель, а ты не слушаешь меня. Я свет, а ты не видишь меня. Я твой лучший друг, а ты не любишь меня. Если ты несчастен, не вини меня». А ведь человек, который уподобился клопу, то есть живет в этом мире для этого мира, заглушив в себе души прекрасные стремления и заблокировав вечные запросы духа, он живет против своей природы, не вопреки своим духовным запросам. Он глубоко несчастен, и под маской равнодушия и такого бытового удовлетворения слышится дыхание смерти. Его душа разлагается. Без божества и вдохновения, и слез, и жизни, и любви. Как связан ход истории и Божьей воли? История, земная история, подчиняется промыслу Божьему. Бог ведет человечество к им определенным целям. Какие это определенные цели? Освящение человечества в лоне Матери Церкви. Дарование человечеству вечной жизни через веру в Господа Иисуса Христа и восприятие божественной благодати, обожение человеческой природы через подвиг покаяния. Все мировые события, в том числе и происходящие сейчас на Ближнем Востоке, они укладываются в это русло, а святые отцы учат разбираться в каждом крупном мировом событии, какие действуют три вектора. Один вектор – это талмудический иудаизм, другой вектор – это христианство, третий вектор – это язычество. Вот из трех этих составляющих получается результирующие силы, но это мы в это сейчас не будем далеко уходить. Вспоминаю Цветаеву, Друнину, Хемингуэя, Ван Гога. Самоубийства отчаявшихся людей не могут происходить по воле Божьей, верно? Однозначно против воли Божьей. Против воли Божьей. Жизнь от Бога нам дана. И, как правило, продуманная, выношенная, заранее отрежиссированное, суицидальное, страшное дело – это плод совершенного безверия и ухода от воли Божией. Не путать с этим случаи, о которых мы беседовали, когда девушка спасает христианку себя от поругания и бросается с высокой башни от преследователей или воин. Христианин берет огонь на себя, не желая чтобы свершилось поругание его служения со стороны басмачей каких-то. Вот. Сохрани, Боже, и помилуй. Но перечисленные вами люди, все, у них каждого своя судьба. Юлия Друнина, у меня выйдет скоро книга, «Душа с душой говорит о судьбах и характерах». Там вот про Юлию Друнину я размышляю и как бы собеседую с ней. Все-таки крещенные Друнины, Цветаева – это одна драма, Хемингуэй, Ван Гог – другая. Но сейчас не об этом. «Подруга перестала со мной разговаривать, а вроде и не ссорились. Даже от объяснений отказывается. Как реагировать? Сделала много попыток безрезультатно. Вы поступили по заповеди. Насколько от вас возможно, будьте в мире со всеми. Вы простерли руку дружбы. Вы попросили прощения, не зная за что. Вы открыли свое сердце. Если покуда она, эта душа, безучастна к подобным проявлениям любви, оставьте ее в покое. Верим ее милости Божией, а сами не смущайтесь, потому что подруге явлено ваше произволение. Вы проявили себя как живой, совестливый, любящий человек. Остальное на ее совести, а Господь разумеет. Друзей вот так вот легкомысленно терять, это какой-то плод какого-то заблуждения, самообольщения, но Бог ей откроет, если она чем-то соблазнилась, ну, кто-то ей напел дурные песни, шило в мешке не утаишь, Бог откроет ей ее ошибку. Воля Божья, чтобы мы всех прощали! А бывает какой-то внутренний помысел. Не простишь, Господь от тебя отвернется. Или со стороны человека. А простить трудно, когда встречаешь хамство. Водитель перед носом закрыл дверь. Это прям уже, вы знаете, с этими водителями, которые закрывают дверь перед носом, что-то я не первый раз уже с этим встречаюсь. Прям какая-то вселенская катастрофа. Она уже открываться начала, а он ее закрыл, не дав открыться. Уехало троих человек. Ну, хочется же, чтобы Господь ему вмазал. Иначе чувство своего бессилия нападает. И я убежден, что большинству участников нашей конференции не хочется, чтобы вмазал Господь этому, не хочется. Вот что там им владело, может быть, он действительно вредничал по отношению к Расе и Афета, а может, просто не заметил, а может быть, какой-то он нервный. А может быть, насвай нюхает, и ему вообще до лампочки, что там происходит. Но я удивляюсь вам, дорогие друзья, растрачивать душевные силы на этого водителя. Даже имени вы его не знаете, вы его даже рожи не видели. А может быть, там вообще трамвай на автопилоте, сейчас вот беспилотники уже управляют транспортом. У нас задача какая? В мире место Господу. Гнев не творит правды Божией. Мир имейте со всеми. Перед твоей физией закрылись двери. Ну, если хотите, Господь испытывает мир вашего совершенства. Не то, что он заставил чурку так поступить нехорошо, но сама эта ситуация служит для вас маленьким экзаменом. Сохраните спокойствие, благодушие. Закрылись передо мною двери. Что бы это могло значить? А может быть, Бог повелел закрыть этому на середину двери троллейбуса, что я полгода тому назад, стоя на исповеди, одной даме, которой нужно было всех нужнее, всех быстрее попасть к батюшке, я мысленно пожелала ей, чтобы у нее седалищный нерв проявился, чтобы она трижды думала, как вот так тихой сапой. Вот, вы знаете, почитайте вам домашнее задание Марка Подвижника, слова подвижнические, и вы найдете у этого очень лапидарно излагающего свои мысли святого, мудрейшего о воле Божией для себя просто откровение. Он говорит, никогда ни с кем так просто бухты-барахты, неожиданные обстоятельства, подобные описанные вам, не случаются. Есть на это причины и следствия. Если вы не допетрили, не докуметали какие-то причины, из этого не следует, что они отсутствуют. Потому что, повторяю, 4/5, скажем, людей, которые слышали ваш вопрос, они улыбнулись. Им как раз не свойственна такая бунтарская, взрывная психология. Они как-то поспокойнее, такие, знаете, меланхолики, такие ботаники. Ну, что же, водитель поступил против своей инструкции. Пожелаем ему все-таки соответствовать уровню водителя Москвы Третьего Рима. Но не так, что архангел Михаил, а ну-ка дай ему монтировку и по кумполу. Архангел Михаил раскроет свои глаза, так сложит руки и скажет, Господи, я еще такого не слышу, чтобы ко мне так обращались. Старший брат пропал 10 лет назад. После ухода из жизни бабушки и папы в семье непонимание, отчуждение, мы разделены расстоянием, интересами, представлением о жизни, редко общаемся, хотя любим друг друга. Как нам быть ближе? Но если мы любим друг друга, это главное. Это главное. Конечно, та-та-та оторваны от дома, светит незнакомая звезда. Та-та-та-та, огни аэродрома. Ну, вот и рассеяны. Кто-то там в Черкесии, кто-то в Хакасии, кто-то в Абиссинии. Ну, посылайте весточки друг другу, смайлики, напоминайте друг другу о своем существовании. Пустячок, а приятно. От ласки бывают веселые глазки. Вспомните себе живо, близкий твой родственник. Сейчас же век, когда всемирная паутина, чаты, телеграммы мгновенно позволяют передать знак своего внимания, исходим из наличной ситуации. И уже это будет немало. Воин Павел Миронов, ветеран боевых действий. Помолимся за новоприставленного Павла и за родную его сестру Наталью. Дай Бог. Надежда Павлович бегала от преподобного Нектария, назло ему грешила, курила. ему не нравилось, что ее волю подминают. Ей, может быть, не нравилось. Только после смерти написала очень духовные воспоминания о старце. Я не убежден, что вы проникли в тайну души, Надежда Павлович. Я, например, тоже был такой у меня период, когда не желал встречаться со своим духовником, практически бегал от него. Ну, до курения, может быть, не дошло, но ничем лучшим я не отличался. Но из этого не следует, что тогдашнее мое состояние предрешило тайну наших отношений с духовником и с Господом. Поэтому Надежда Павлович – светлый персонаж. А из вашей реплики можно себе представить, что это какой-то пепедлинный чулок. Это Божья душа. Мы ей очень многим обязаны. Не думаю, что старец Нектарий так же думает о ней, как вот сейчас вы ему о ней написали. Впрочем, вы подметили лишь один факт, что человек непостоянен, и всякое может случаться. За Александра помолимся, ему здоровье. Вот, красивые подсолнухи кто-то заметил. Да, вот так у нас бывает. Нерешительность перед жизненным выбором. Можно ли избавиться от нерешительности или знать свой метод и сидеть тихо? Мы только говорили о том, что если не получается самоопределиться, то нужно жить спокойно, веря в себя Христу. Не надо считать, что ты ни рыба, ни мясо. Не надо так считать. Живи тихо и спокойно, и пусть Христос, Спаситель, царствует в твоей душе. Да, а от нерешительности избавиться очень даже можно, когда Дух Святой в большей мере будет воздействовать на твое смирившееся сердце, к тебе придет многое, чего ты прежде не имел. Уйдут страхи, уйдет вот эта вот боязливость, неуверенность, будешь ты спокойным и будешь принимать волевые решения. Наша церковь выбивается из круга. Других православных церквей нет, из обоймы выпали болгарская, румынская, отчасти греческая церковь, вот, из обоймы календарной, а мы никуда не выпали, мы как были, так и есть на юлианском календаре почиваем. Он хочет встречать супруг 25 декабря, ну, мы ему не запретим. В церковь нашу не хочет ходить. Ну, он человек взрослый. Помолимся за дорогого Леонида. Я в свое время как-то очень полюбил его. Он такой хрупкий, такой худенький, такой милый человек. Ну вот, немножко американизировался сейчас. Ну, помолимся, Юлечка, чтобы наш Ленечка умудрился. Улыбайтесь ему почаще, не спорьте с ним, он вас слушать не будет по этой части. Вот, кормите его, подкармливайте. Лучше простить и отпустить, правильно? Если общение с людьми затруднено, простить и отпустить. Да. Вот. Ну, все, наверное, да? Я вижу. Все. Раиса болящая, помолимся. Не двигается, не разговаривает после инсульта. Попросили за нашу прихожанку помолиться Инну. Недавно появилась такая пожилая прихожанка. Сейчас ее в больницу отвезли, инсульт. Ну, поразивший ее микро, наверное, инсульт. Так, все. Нина Александровна, сильный кашель. Помолимся. Сейчас такая, знаете, бродит инфлюенция, вирус, поэтому старайтесь не переохлаждаться, не простужаться, и ингаляции нужно делать. Дорогие друзья, я считаю, что вы совершили просто подвиг. Подвиг, потому что мы засиделись немножко на нашей Zoom-конференции, но, вглядываясь, особо не вижу таких рассерженных лиц. особенно радует Валерий. Валерий, вы похожи на какого-то римского патриция, в белой майке, такой у вас улыбка, похожа на вы то ли на Плиния старшего историка, то ли на самого Октавиана Августа, императора. Что у нас с мужчинами-то вообще тут туговато? Польский наш дорогой пан Владислав. Да, Нина Александровна, не худите. Да, Владислав, дорогой, ну рад. Ваша милая королева просто цветет. Просто лучится Димочке поклон. Колли поклон. Черепашки от меня тоже. Нина Александровна, не болейте. Я, к сожалению, не имею возможности с вами прощаться тет-а-тет. Dear friends, let me congratulate you with our feast. Поздравить вас с праздником. Что-то уже спать хочется. Храни вас Господь. Христос воскресе. Воистину воскресе.